Вы, наверное, обратили внимание на следующее явление, с которым соприкасаемся мы достаточно часто, а может быть, даже постоянно. Очень много говорится о тех процессах, негативных процессах, которые идут и в нашем обществе, и в мировом, как говорят, сообществе. И мы слышим почти постоянно такие слова, как «духовно-нравственный кризис». Когда мы слышим слова «духовно-нравственный кризис», то дальше контекст весь и само изложение проблематики оказывается все в ключе чисто нравственном. Слово «духовное», хотя и употребляется, но оно исчезает как самостоятельное понятие. Все сходится к нравственности, к той, если хотите, морали, которую можем видеть почти в любом мировоззрении. Я говорю мировоззрение по существу, не те маргинальные, которые требуют того, о чем и говорить не хочется, а именно речь идет о мировоззрении. Так, можем встретить эту же нравственность с малыми и небольшими исключениями. В атеизме, пожалуйста. В буддизме, конечно. В мусульманстве, да. В иудаизме, почему нет. В католицизме, еще бы. В православии, да. Что да-да? А что да-да? Произошло, и уже достаточно давно, нечто серьезное, когда само понятие духовности выварилось, в нем ничего не осталось. Осталась одна мораль. Мораль и духовность – это совершенно разные вещи. И понимание различий между ними практически исчезло. И это, извините, я буду говорить так, как в математике, как в геометрии. Сначала называется ответ, если хотите, а потом ведется доказательство. И мне хочется сейчас сказать, что именно это смешение, а лучше сказать, это выветривание, само исчезновение того содержания, которое имеет место в православии, о духовности, оно фактически исчезло. Все свели к морали. Отсюда неудивительно, когда мы говорим об общечеловеческих моральных ценностях. Верный тезис? Да, я думаю, да, в значительной степени очень верен. О каком кризисе мы будем говорить сегодня? Или мне хочется поговорить сегодня? Прежде всего хочу сказать, что хотя мы говорим о кризисе в единственном числе, на самом деле подразумевается не один, а за этим словом скрывается целая серия кризисов, которые мы можем, конечно, объединить и общим понятием кризиса, происходящим в жизни современного человека. Какие эти кризисы? Мне хочется хотя бы назвать. Некоторые из них совершенно понятны и не требуют даже комментариев. Другие, наверное, потребует кое-чего. Первый и главнейший кризис духовный, о нем поговорим. Второй кризис, очевидный для всех, нравственный. Нравственный кризис. Чем он вызван? В чем он себя проявляет? Каковы теперь категории жизни становятся своего рода нормами? Мне представляется, мы уже начинаем понимать, и иногда волосы начинают вставать дыбом даже там, где их нет на голове, от этих новых норм. Информационный кризис. Вы знаете, почему-то его как-то не называют обычно в системе кризисов, а на самом деле это серьезнейшая вещь. В чем заключается этот информационный кризис? В том, что фактически все основные, я не знаю уж в процентах, трудно высчитать, там 99 или 90%, но все основные средства массовой информации, я говорю прежде всего о телевидении, о радио, о печатной продукции, а теперь еще и интернете, так, все основные, они где-то работают в одном ключе. Это удивительно. Они, в общем-то, при разноголосице, кажущейся подчас в оценке отдельных явлений, в то же время имеют единую стратегическую линию. Произошел именно какой-то кризис, серьезнейший. И он заключается, прежде всего, что в каком-то едином центре, который просто бросается в глаза, единый центр, который дает направление всем средствам массовой информации, он создает моду. Пожалуйста, не подумайте, женщины, что речь идет об одежде. Одежда – один из элементов только. Нет, нет. Моду идет. Идет на все. На мировоззрение, на религию. Если хотите, на шаманство и оккультизм. На политику. На книги. На мировоззрение. Что вы? Все создает вот этот, эта информация. Все создает. Каким образом выбирают человека? Кого выбирают? Никого нельзя выбрать, если нам его не покажут и о нем не расскажут. Вы понимаете? Неужели это не ясно? Откуда кто бы знал этого человека или того? Вы знаете, какие, то есть, ну, наверное, слышали, какие гигантские цифры стоят за выборами тех же президентов или глав правительств, в зависимости от того, какой где строй. Одним словом, первого руководителя страны. Гигантские. Я помню, что-то в Америке слышал, там дикие, дикие совершенно цифры уходят, требуются, называются, которые тратятся на выборы. Кто может стать им? Кто может стать? А тут еще партии получают даже дотации от государства. Вы партию образовали? Ну и живите? Нет. Государство даже оплачивает их деятельность. Что получается? Информационные центры говорят нам, выйдите, кто лучшие люди. Знаете теперь, кто? Знаете. Знаете, кто лучшая артистка? Знаете? Может, неважно, если она даже не умеет, если петь. Но она перед микрофоном споет. Ну, я шучу, конечно. Средства массовой информации определяют все. Направление, если хотите, нашей жизни даже. Что является хорошим, что является плохим, что является модным, что отсталым, кто является лучшим, кто является худшим. Ох, информационный действительно кризис. Это серьезнейшая вещь. Почему кризис? А потому, что мы не имеем вот той... Я говорю, мы... Не думайте, что о России идет речь. Нет, нет. Мы-то, может быть, еще в хвосте идем. Даже, я говорю о мировом информационном кризисе, что мы не имеем вот того демократизма в высказывании своих мнений. Какого демократизма? Хочу обратить внимание. Если на площади стоит 100 тысяч человек, всем им дана свобода слова, и все, каждый из них начинают и говорить. Простите, кого мы услышим? Никого. Меня услышат 1, 2, 3, 5 человек вокруг меня и больше. Слышат кого? Только того, у кого есть. Вот кого только. Полная демократия. Лучшего не придумаешь даже. Это разве не кризис? Почему я говорю кризис еще раз? Кто избирает этих людей, которые стоят во главе информационных агентств? Кто их избирает? Какие голосования? Какие опросы населения? Вы слышите? Правда интересно? А они нам по телевидению, по радио, по всему на свете показывают. Видите, что хорошо? Вы не знали? Вот что хорошо. Вы не знали, что такое плохо? Вот что такое плохо. Кто воспитывает? Кто выдвигает лидеров? Кто дает руководителей? Те, о ком часто иногда мы даже и не знаем даже этих имен, только потому, что они имеют почему-то огромные деньги и могут иметь эти телеканалы, радиоканалы и прочее, и прочее. Правда, интересно. А мы выбираем там президентов, депутатов. Да как бы мы их избирали, если бы их не показали? Информационный кризис – это серьезнейшая вещь, когда, оказывается, мы фактически не имеем права, реального права голоса. Нас никто не слышит. Я помню, когда-то Маяковский сказал: «Голос единицы тоньше писка». Верно сказал. Кто его услышит? Так оно и есть. Итак, информационный кризис серьезнейший, который сейчас, и уже не сейчас, он достаточно давно поразил прежде всего, конечно, европейский, будем говорить так, цивилизованный мир, и продолжает идти дальше. И, в общем-то, сейчас он охватывает, конечно, уже весь наш глобус. Еще какие кризисы? Демографические. И речь идет не о вырождении в России, не о том, что в России сверхсмертность. Слышите? Не смертность, а сверхсмертность. У нас в 25 раз больше умирает людей, чем в Европе. У нас сверхсмертность. И речь идет даже не об этом, а идет о прямо противоположном. Общее население земного шара уже растет катастрофически. И это ставит действительно серьезный вопрос: чем будет жить Земля? Чем будут жить эти люди? Этот кризис надвигается с огромной силой. Недаром появляются эти дикие идеи золотого миллиарда, когда все прочие должны быть, ну, уничтожены, попросту говоря. Кризис экологический, боже мой, тут, я не знаю, вообще тут катастрофа. Причем катастрофа, от которой уже, по-видимому, бедное человечество не избавится. Впрочем, как и от всех предыдущих. И от этого наступает страшная эра. Как-то пришлось быть на заседании одном в Академии наук. Там директора института выступали. Они называли страшные факты, что происходит. Не говорю, там вода наша бедная. Где она, чистая вода? Воздух скоро продавать будет. А, впрочем, уже передавали по радио, где-то продают. Да. Воздух. Что делается с почвой? Пустыни наступают, леса уничтожаются, потепление климата, оказывается, нашу Сибирь может уничтожить. Наш лес начнет загнивать. И чего только нет, боже мой, какое уменьшение. Каждый какой-то небольшой промежуток времени уничтожается еще один вид живых существ. Мы скоро останемся одни, и причем не люди, а какие-нибудь киборги. То ли человек, то ли компьютер. Ну и, конечно, самый последний – это тот финансово-экономический кризис, ну, о котором так больше всего говорят. Вообще, вы знаете, любопытные вещи. Больше всего мы беспокоимся о желудях, о корнях никто и не думает. Лишь были б желуди, а корни нам не нужны. Кажется, так или я что-то перепутал в басне Крылова? По-моему, что-то я так чуть-чуть перепутал. Да. Корни нам не нужны. Где причина? Где основной закон нашего бытия? Где причина всего того, что происходит? Ведь совершенно же очевидно, что уже когда не какие-то отдельные факты, а именно кризисы, причем страшные кризисы, свидетелями которых мы являемся, что они свидетельствуют о том, что где-то допущена какая-то роковая ошибка. Ошибка, что значит где-то, где? В нашей общечеловеческой жизни, в человеческой жизни, в нашем развитии, в наших принципах жизни где-то допущена эта колоссальная ошибка. Где она? Что она? Конечно, сейчас уже никто не сомневается в том, что причиной всех кризисов является человек. В этом уже никто не сомневается. Но что это такое человек? И больше всего говорят о чем? О деятельности человека. Простите, но разве не ясно, что каждый человек действует, исходя из состояния своей души? Это же всем понятно. Неужели это не ясно? Как хорошо мы читаем в Новом Завете: «Из горького источника Естественно, и вода горькая, и сладкая, и вода сладкая. Это все понятно. Да. Значит, а что же такое произошло? Или что такое есть в человечестве или в человеке, что порождает всю эту систему этих кризисов? Что случилось? Одна из роковых ошибок, которая имеет место и которая, видимо, идет чуть ли не с первых шагов человечества, заключается в том, что мы, я говорю, мы, то есть человек, мы как люди, мы как, если хотите, все мировое сообщество, глубоко убеждены, что вот это наше состояние, в котором мы находимся, вот я нахожусь, и любой другой, он, она, они, что мы находимся, это состояние наше, вот употреблю слово, не объяснив его, но уж извините, поговорим еще об этом, духовно нормальном. Мы нормальные люди. Мы нормальные. Но нам только не хватает чего. И тут можем перечислить прямо по пальцам, что нам не хватает. Нам очень многого не хватает. Определенных внешних условий жизни не хватает. Нет возможности, чтобы все получали нормальное образование. Нет достаточно экономической, допустим, базы. Нет возможности для надлежащего культурного, эстетического развития. Вы слышите, что нам не хватает? Но разве я могу сказать, что мне не хватает ума? Если мне кто-то скажет, я буду крайне оскорблен на это. У меня ума не хватает, посмотри на себя. Это величайшее оскорбление. У меня души не хватает. Что я должен о всех заботиться, да? Вот одна роковая ошибка, которая вскрыта, кстати, только христианством, только Новым Заветом. Христианство утверждает, что мы сейчас все находимся в ненормальном состоянии, не в здоровом, не в том состоянии, которое можно назвать здравое, человеческое, настоящее. И оно показывает, какое это здравое состояние. Оно показывает и говорит, кто такой человек здоровый, нормальный. В качестве реального, исторического примера, а не какого-нибудь, приводит образ Христа, приводит образ тех, кого Церковь именует великими святыми, святыми, преподобными и так далее. Говорит, посмотрите, кто здоровый человек, какой он, какие у него свойства, каково его отношение к другому человеку, каково отношение к природе, каково отношение к деятельности. Вот показывает пример. Видите, это нормальные. Мы ненормальные. Это первое, что утверждает христианство и что является чрезвычайно важным положением, не приняв которого, не рассудив о котором, мы никогда не сдвинемся с места. До тех пор, пока я вижу себя здоровым, сколько вы меня не убеждаете, что я болен, и идите к врачу, я никуда не пойду, я вас пошлю, идите сами в больницу. Неужели это непонятно? Понятно. Весь вопрос в том, действительно ли мы больны или нет? Правильно ли говорит христианство или нет? Верно ли, что здесь скрывается та роковая ошибка, которая ведет к нашей ненормальной деятельности и приводит, в конце концов, к этим кризисам. Есть ли какие доказательства этого? Или это все, знаете ли, фантазия, которая ровным счетом ничего не стоит? Есть. Причем доказательства эти настолько очевидные. Факты, что называется, бьющие в глаза – который уже не оставляет никаких сомнений, что именно так. Возьмите все человечество в целом. К чему оно стремится? Разве непонятно? К счастью. Ну, к счастью. Что такое счастье? Чтобы никто не убивал друг друга, не обманывал, не эксплуатировал. Правда же? Относился честно, порядочно к человеку. Правда же? Это же правда. Знаем мы, что это такое? Знаем. Фромм правильно сказал, Эрих Фромм. История человечества наполнена кровью. Это непрерывное насилие. Изначало, кто хотя бы немножко знаком с историей, знает, сплошные войны, непрерывное кровопролитие. И чем дальше, тем страшнее. Гуманисты мечтали, что где-нибудь через столетие, через два на земле наступит, наконец, то Царство Божие, о котором мечтает человечество. Человек для человека будет Богом. Homo hominis Deus est. Мечтали. Где-то в 15-16 столетии. И что мы видим? То 30-летняя война, то 100-летняя война. Наконец дошли до 20-го столетия, которое количеством крови превзошло, наверное, все предыдущие века. Такого еще не бывало. Это ли не доказательство? Это что же такое? Почему же? Мы все так хотим мира, правда же, справедливости. Кто не хочет? Спросите любого лидера мирового. Кто не хочет? Все хотят, любого человека. И вдруг все идет наоборот. Слушайте, как это понять? А если мы коснемся собственной, личной жизни, личного состояния, то разве мы не убедимся в том же самом? Что скрыто во мне? Кто захотел бы, чтобы все его мысли, мечтания, желания, чтобы его отношение к родным, близким, друзьям, его мечты о своей будущей жизни вдруг стали бы открыты перед всеми? Я думаю, немного нашлось бы людей, которые бы согласились. Все их то, о чем он никому не говорит, что он скрывает. Мы открываем только чуть-чуть, маленькую частичку, что в нас есть. Разве мы поступаем по отношению друг к другу так, как это требует наша совесть? Разве мы поступаем по отношению ко всему окружающему миру, как это требует даже наша элементарная мораль? Разве мы так это поступаем? Разве можем мы не злобствовать, не завидовать, не ревновать, не лукавить, не обманывать? Я знаю, что это нехорошо. Знаю. Знаю. Но почему ты делаешь это? Причем подчас. Иногда можно оправдаться. Я делаю, ну, жизненные обстоятельства таковы, что если я не обману, то вот будет то-то, то-то, то-то. Ну, хорошо. Ладно, а почему ты изменяешь жене или мужу? А почему ты клевещешь на того или другого? А чего ты завидуешь, что у человека там лучше, у него дела идут хорошо, а у тебя хуже? Это что такое? Вы знаете что? Мы просто не думаем и потому не понимаем, что мы находимся в крайне болезненном состоянии. Крайне болезненном состоянии. И эта болезненность, оказывается, нами при более-менее внимательном отношении к своему поведению, а лучше сказать, не поведению внешнему, а прежде всего к внутреннему поведению. Что в душе у меня происходит? Чувства, желания, мысли и так далее. Они же прямо мне покажут, кто я, что я хочу, как я смотрю на других людей. Это нормально? Это хороший человек или нет? Это ли не аргументы, которые подтверждают действительность христианского учения о том, что мы находимся в поврежденном состоянии? Это повреждение испытывает наш ум, да, наш ум, наше сердце, которое влечет во все стороны. Помните, ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Это сердце, это наши идеалы, наши мечтания. Все говорит об этом. Вывод из этого. Если я действительно нахожусь в ненормальном состоянии, причем что я, что значит? Не просто тело мое, не об этом речь идет. Телом я могу быть очень болен, а рассуждать здраво. Ум, оказывается, мой куда направлен, которым я решаю проблемы своей жизни. И чем выше человек по административному уровню, тем он решает уже более сложные задачи, относящиеся не к своей просто личной жизни, а к жизни широкого круга людей, всей нации, всего государства и так далее. И ум, и сердце, оказывается, все у нас повреждены. Вот что утверждает христианство. И говорит поэтому, что наши деяния некорректируемые. Тем, если хотите, вот употребляют слово «закон». Как мне это не нравится. Если по отношению к Ветхому Завету можно бы сказать «закон», то что там было бесчисленное множество предписаний, как человек должен себя вести вот, в окружающей жизни, по отношению к Новому Завету это слово ну никак не относится. Это не закон. Бог не дает никаких законов, вы слышите? Вот человек изволь вот так себя вести. Это разве закон, когда Бог говорит, не садись на раскаленную сковороду, а сиди на простом стуле? Это закон или что это? Скажите. Что это такое? Ясно, что это. Если говорить, это просьба, это знак любви. Не делай, человек, этого, если ты не хочешь себе зла. Все заповеди являются этим, просьбой Бога человеку, которого любит. Человек, вот норма. Ты хочешь себе счастья, ты хочешь себе блага, ты хочешь правильной деятельности. Вот как нужно. Вот как нужно. Видишь? Это есть заповеди. Потому что грехом в христианстве называется не нарушение закона. Закон я нарушил, меня штраф возьмут, или в тюрьму посадят. Здесь нет. Здесь совсем другое. Приходится вот в таких вещах, вы знаете, вот просто говорить. Да нет же здесь. Никакой Бог меня наказывать не будет. Я сам себя наказываю, когда вместо воды пью кислоту. Неужели это непонятно? И Бог говорит, что если ты осуждаешь, злословишь, клевещешь и так далее, ты сам себя ранишь. Грех – это ошибка в поведении. Причем ошибки могут быть разными. Могут быть мелкими, могут быть более крупными, могут быть смертельными. Это ошибки. Заповеди Божии – это есть нечто иное, как изображение нормального состояния человека. Смотри, вот кто нормальный. Вот при каком условии ты действительно нормальный человек. Стремись, чтобы быть им, этим нормальным человеком. Тогда ты увидишь, как будет преображаться твоя жизнь. Изменяться будет эта твоя жизнь. Ибо Дух творит себе формы. Итак, первое, о чем я хочу сказать, и в чем действительно причина этого потрясающей аномалии жизни, которую мы видим в течение всей истории, и теперь, естественно, вот это непонимание, а я бы сказал, решительное отвержение. Ну, представьте себе, мне говорят, что я ненормальный. Ну, подумайте. Ну, по-моему, каждый может себе представить, если ему это сказать. Почему христианство отвергается или переделывается? Знаете, как переделывается христианство сейчас здорово? Ну, что вы? Христианство уже давно, особенно, я бы сказал, с отпадения Римской Церкви от православия, затем особенно сильно и ярко проявило себя еще раз в XVI веке в протестантизме. Так? Христианство переделывается таким образом, чтобы не мешало мне жить по тем страстям, которые во мне живут. Переделывается, приспосабливается к ним. Отметается все то, что мешает жить. Вы слышите? Мешает жить. Сейчас мы дошли до абсурдов. Ну, вы знаете, какие абсурды. Эти секс-меньшинства уже объявляются добром. Хотя вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет, сама мораль человеческая, все нет. И это, учтите, что я вам хочу сказать, христиане объявляют уже добром. Вон сейчас в Финляндии происходит форум. Там выступает православный священник финляндской церкви, который проповедует эти вещи. Ну, и другие, конечно, тоже. То же самое. И других христианских церквей. Вы слышите, как происходит интересная деформация? Христианство приспосабливается. Приспосабливается к чему? К болезням. Вместо того, чтобы звать человека к здоровью, объявляет болезни нормальным состоянием. Причем какие болезни? Те, которые история показывает, уже приводила целые цивилизации к гибели. Содом и Гоморра, не думайте, что там 5 городов было уничтожено. Это целая цивилизация же была. Уничтожена была. Римская империя. Посмотрите, что произошло. Какие цивилизации падали, когда аморализм объявлялся моралью и когда беззаконие называлось законом. Это первая и серьезная причина, всех этих кризисов. Вопрос, а что делать? Ой, не спрашивайте меня, пожалуйста. Я не знаю, что делать. Апостолы ходили, проповедовали. Сколько потом в течение веков пытались другие тоже говорить о христианстве, о том, вот оно, какова правильная человечность, вот кто такой человек. Люди, не делайте себе зла. Упорно нет. Нет. У вас аппендицит. Вам же надо делать операцию. Отстаньте, он мне таблетку дали, и я весь в раю. Морфий дали, и красота, а вы мне тут операцию резать, чтобы меня... Вы что, с ума сошли? Это мракобесие свое выбросьте подальше, в корзину, на свалку. Вот что предлагается. Что делать? Действительно не знаю. Более того, скажу, что вот эта вот вещь, элементарная вещь, о чем сейчас мы вот говорим. Вы думаете, об этом идут разговоры? Об этом кто-то говорит? Нет. Мы хороши, мы здоровы. Общество вот плохое только. В обществе происходят какие-то негативные процессы. Вот с молодежью мы не знаем, что делать. Не с нами, конечно. Ну что, мы-то хороши. С молодежью мы не знаем, что делать. Вот эта антикультура набирает темп. Вы слышите? Всех-всех я вам сейчас перечислю миллион. Кроме самого себя. Я хорош. Я часто очень повторяю слова Феофана Затворника. Очень они мне понравились. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Не есмь, як уже прочие человецы. Вот, к сожалению, самосознание, которое присутствует. И пока оно присутствует, никакого выхода не будет. Никому только не рассказывать об этом. Еще один момент – чрезвычайно важный и связанный прямо с этим. Это другая колоссальная ошибка, которая произошла, опять-таки, в христианском сознании. Вот вернусь. Вот то, о чем я сказал, что мы больные, а на самом деле чувствуем себя здоровыми. Что в мире нехристианском, там это естественно. Там откуда предположить о чем-то? Христианство же сказало о том, что мы больны. Результат какой? Постепенно нивелировали все это. И если мы больны, и если у нас что-то неверно, то вот теперь я скажу о другом. Произошла еще одна очень серьезная и не менее роковая ошибка в христианском самосознании. Опять в христианском. Слышите, о чем я говорю? Не подумай, что занимаюсь самокритикой. Это просто объективные вещи. Вот что. То, что я начал. С чего? Понятие духовности практически потеряло все свое содержание. Все сведено к морали. Речь идет только о нравственности. Скажу прямо. Нравственность – это есть не что иное, как плоды на дереве. Духовность – это корни дерево. И беда в чем произошла? В чем причина этой беды? Что забыли о корнях. Забыли. Самое большее, о чем сейчас идет разговор, дискуссия, если хотите, конференции в христианской среде, так, о морали, о нравственных ценностях. Господи, нравственные ценности. Как мне понравилась статья у Гиреевского, где он, в частности, говорит о том фундаментальном отличии, с его точки зрения, которое существует между человеком западной культуры и православной культуры, как он называет русским человеком. В чем же он видит это фундаментальное, именно, слышите, фундаментальное, принципиальное различие? Западный человек, говорит, всегда доволен своим состоянием. Речь идет не о материальном состоянии, не об этом. Там-то как раз попробуйте. Это мы можем терпеть месяцами и молчать, когда нам зарплату не платят. Там нет, попробуйте. Я помню, в Финляндии был что-то на ноль и две сотых или десятых чего-то случилось там. Я говорю... И они там паника на себе. Я говорю, что вы? Я говорю, у нас на сотни процентов все упало. Ответ мне был, знаете какой? Так вы же русские. Я так улыбнулся, думаю, верно. На Западе в клочья растерзают друг друга. Мы себе представить не можем психологию западного человека по сравнению с нашим человеком. Киреевский Иван Васильевич пишет, западный человек всегда доволен своим внутренним состоянием, своим умом, своей добродетельностью, своей нравственностью. Вы слышите? Ой, статья замечательная. Обязательно, если кто-то вас заинтересуется, прочтите. Своей нравственностью, да, своей добропорядочностью он всегда доволен. И вот сколько приходилось бывать за границей, я много раз убеждался в справедливости его слов. Когда выходит на трибуну, и сколько там или прямого, или косвенного, так, но самодовольство. Одного только не хватает западному человеку. Одного только не хватает. Это чтобы весь мир слышал, увидел и познал, насколько вот идеал человечества, вот каким нужно быть. Это пишет Иван Васильевич Киреевский, который, кстати сказать, пишет не от каких-то теоретических исследований, не на их основании, а человек, который провел очень много времени за границей, кстати, вместе с Гегелем чаи гонял, да, слушая его лекции, вот. И он пишет, а русский человек каков? Он всегда ощущает, что он не тот, кем он должен быть. В нем, в его душе есть, подсознательно присутствует вот тот идеал святыни, до которого он видит ему бесконечно далеко. Святыни. Говорит, нет, не об уме идет речь, не об образовании совсем, не об этой внешней культуре. Господи! Он чувствует святыню, перед которой он понимает, что он никто. Поэтому, говорит, он скромен. Он даже стесняется подчас выразить свои какие-то идеи в каком-то большом обществе. И это верно. Вот сколько раз приходилось наблюдать. Прям замечательно. Вот видишь, идеи все, да ну, да это все знают и так, да что об этом говорить. Там выскакивает мальчишка, и Бог знает, что мелет. Он нисколько в этом не стесняется. Он же гениальные идеи высказывает. Дважды два – это знаете сколько? Вы никогда не знали. Целых четыре, а может быть, с гаком даже. Это очень интересная мысль. Мысль, которая у него является следствием его опыта, опыта познания. И человека западной культуры, я бы сказал, западной религиозности – западной религиозности, прежде всего, и нашего человека, религиозности православной. Кстати, хочу немножко отвлечься. Хочу вам сказать, что в каждом обществе, где существует религия, а обществ безрелигиозных история не нашла, искали долго в наше советское время, хоть одно бы безрелигиозное племя найти, по крайней мере, ни одного не нашли. Как-то Зыбковец написал «Человек без религии». Я схватил эту книжку, стал читать. Думаю, интересно, где же? Оказывается, совсем не о том речь идет. Да, не нашли. Так вот, в каждом обществе, оказывается, духовное его состояние общества, о духовном еще поговорим немножко, духовно определяет религия. Религия определяет. И когда мы говорим о Европе, и говорим о России, мы опять говорим о чем? О церкви. Состояние церкви определяет духовное состояние общества. Причем под церковью в данном случае, разумеется, не думайте, вот то, о чем пишет там апостол Павел, если кто читал там «Тело Христово», это вот эта духовная реальность. Да нет же! Каждый из членов этой церкви уже показывает состояние церкви. У Григория Богослова есть, я бы сказал, страшные слова. Григорий Богослов – это один из великих учителей христианства. Великих учителей. Действительно, умница, надо вам сказать. И глубокий мыслитель, который прямо сказал, что проку, если ты чисто исповедуешь все догматы, и бесстыдно любодействуешь. Никакого проку нет от твоего христианства. Мы часто говорим, спорим о всяких тонкостях догматических, причем спорим так, что готовы съесть друг друга и показывая свое христианство. Бог есть любовь. Если ты брата, которого видишь, не любишь, как же ты можешь любить Бога, которого не видишь? Сущность твоя вся определяется именно состоянием внутреннего отношения к каждому человеку. Что проку, если ты все правильно исповедуешь все истины? Он сказал сущую истину. Потому что дьявол знает лучше все христианские догматы, даже лучше Григория Богослова. Я думаю, он с этим бы согласился. Ну, конечно, лучше. Григорий Богослов еще не познал всей той духовной реальности, а он там и все знает, все истины знает и остается дьяволом. Так вот, что же является еще одной сильнейшей, значит, ошибкой? Я начал говорить, Кириевский как прекрасно это показал. Нравственность, да, она может быть правильной. В чем она заключается? Нравственность. Это надо понять. Это в характере моего отношения ко всему окружающему миру. Да-да, это есть нравственность. Как я отношусь к жене или к мужу, к детям, к друзьям, к соседям, с кем я работаю, к обществу, в конце концов, как к государству отношусь, к природе, к вещам, к делам. Да, это все моя нравственность. Вот что такое нравственность. Вы видите это, что такое? Это все то, что можно видеть. Я могу давать, помогать кому-то, могу давать что-то, деньги. Конечно, это нравственно. Безнравственно поступать наоборот. Я знаю, что такое нравственность. Понятно? Вот, я могу быть очень нравственным человеком. Меня никто не упрекнет, что я там изменяю или нарушаю какие-то законы, или кому-то отношусь, кому-то ковы какие-то строю и так далее. Я могу быть порядочным человеком. Понятно, что я нравственный? Понятно? Конечно, понятно. А мне понятно? Конечно, понятно. Я нравственный человек. Понятно? Да, я понимаю. Не так, как вот тот Вань, ты знаешь, вор. А вот этот Мишка, пьяница. А вот этот, Иван, любодей там. А я порядочный человек, вы слышите? Близко ко мне не подходите. Опалю огнем своей нравственности. Я специально утрирую, чтобы мы поняли, что такое нравственность, о чем идет речь. Вы слышите, о чем все наши слова, проповеди, разговоры, нравственность? Вы понимаете, что за этой нравственностью может скрываться? Нравственность – это, пока она только на этой почве стоит, если она не имеет корней в другом, глубоком, она обессмысливается очень часто. И, как сказано в одной из притч, дом, построенный на песке, падает, и бывает падение его великим. При этой нравственности во мне может быть столько тщеславия, столько гордыни, столько зависти, столько лицемерия. Неужели мы не понимаем этого? Причем такие вещи, многие из которых никогда никто во мне не увидит. И не увидит никто. Я никому их не покажу и не открою. Потому что я нравственный человек. Христианство проводит решительное различие между нравственностью и тем, что оно называет духовностью. Вы обратите внимание на следующую поразительную картину. Поразительную просто. Просто, вы знаете, это ни в какие, ну, я не знаю, в какие рамки можно вместить. Если мы обратимся к контексту Нового Завета, Евангелия, то встречаемся, ну, буквально с парадоксальными вещами. Христос говорит, я пришел призвать не праведников, вот это да, а грешников к покаянию. Простите, это что такое? А праведники? И начинает обличать, горе вам! Это кому? Начинает, горе вам, книжники, фарисеи! И какие слова употребляет? Лицемеры! Вы омываете котлы и чашки. Вы исполняете субботу. А чем вы наполнены? Гробы окрашенные. Окрашенные в данном случае чем? Украшенные в смысле. Украшенный, красивый гроб. А что там внутри? А внутри исполненной мерзости и хищения. Услышите, какие страшные слова произносит. Это поразительно. Ставит в пример кого? Кого? Фарисею, то есть человеку нравственному, нравственному, который дал обет все точно исполнять весь закон Божий. И что Христос говорит? Мытарь. Помните притчу, кто читал Евангелие о мытаре и фарисее? Мытарь, сборщик налогов, которому, знаете, ну трудно же удержаться, надо взять 10 по закону, ну как тут не взять 13? Конечно, да, хорошая цифра больно. Ну ж невозможно же удержаться. Возьмет 13 вместо 10. То есть обманщики, паршивцы, брали своих людей больше, чем это требуется по закону. И вдруг Христос говорит, этот мытарь, впереди тебя. То есть он первый, прежде тебя, по толкованию святых отцов, он, мытарь, войдет в Царство Божие, а не ты. Фарисей. Блудницу, которая пришла, кажется, взяли побить камнями, что ей говорит, тебя никто не осудил, и я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Наконец, уже вообще потрясающий факт, который выходит, ну, за все границы, я бы сказал, не знаю чего уже. Не знаю чего. Ну, совершенно антирелигиозный, совершенно факт. Антирелигиозный. Первый в рай входит бандит. Бандит. Мы привыкли так, разбойник, уже привык, разбойничек, миленький. Ну да, миленький, когда он ножом тебе в спину, очень миленький. Первый в рай, это что такое? Вот мы здесь подходим к очень важному вопросу. Что же такое духовность? Ни о какой морали, вот в этих, по крайней мере, случаях, которые я привел, и говорить нечего. Само слово употребить нравственностью даже стыдно. Какая там нравственность, когда бандит? Никакой. Первый в рай – это что такое? Прямо скажу вам, не понимая этих вещей, не понимаем христианство. Не понимая этого, не понимаем, что такое духовность. Не понимая этого, мы будем даже проповедуя, призвать людей совсем не туда. Да, конечно, надо призывать, чтобы не пьянствовали, не кололись, не воровали. Все это хорошо. Все это хорошо. Да это же только верхушечки. Если не будет надежных корней, чепуха это все. Почему бомжа моего, с какой стати, почему мы считаем, что он хуже живет, чем мы? Да для него бутылка водки и хвост селедки, да лучше всего. Сегодня есть, все, и он счастлив. Все, посмотрите, как они сидят, я наблюдал. Господи, веселенькие, ликующие, выпивают себе. Просто, ну, радость написана на их лицах, блаженство. Ну-ка, многие или так, а у них каждый день. Разве это не смысл жизни? Неужели мы этого не понимаем? Где же оно, о чем мы должны говорить? Где же суть-то жизни? Очень важно ответить на вопрос, где же основной-то закон жизни? Сколько много законов мы знаем по физике, по химии и по всему на свете, финансово-экономических и так далее. А где же основной закон жизни? В чем он заключается? Как его можно попытаться сформулировать? Сейчас не будем этого делать, скажем о другом. Что же такое все-таки духовность-то оказывается? Что же такое? Что, безнравственность? Бандитизм? Да? Обман? Как у мытаря? В чем дело? Почему Христос с такой настойчивостью? Сама истина. «Я есть истина», – сказал он, – настаивает, объясняет. «Посмотрите, люди, ну посмотрите! Не это есть истина, что вы называете, не нравственность сама по себе, не внешнее исполнение этих предписаний церковных, куда свечку поставить и через какое плечо ее передать. Сколько раз причаститься? Не это, а что же?» Вот перед нами факты. Факты ошеломляющие. Что же это? Как это называется? Приведу еще один пример. Пустынник египетский утром вдруг говорит своему послушнику: «Иди в такой-то монастырь, ну, сколько там, за десяток километров больше, в женский монастырь иди. Я видел сегодня ночью душу, восходящую на небо, как столб огненный. Там скончалась какая-то праведница, как столб огненный». Послушник прекрасно знал, что его старец действительно настоящий святой человек. Ну и послушник, он пошел, приходит в монастырь, игумене объявляет об этом видении старца, небольшой переполох. Нас созывают, кто скончался из сестер, собирают. Все объявляют: по милости Божией, живы и здоровы. Полное недоумение на лице послушника и на лице сестер, которые тоже знали того подвижника. Послушник говорит: нет, старец не мог ошибиться. Посмотрите еще. Все, вот они мы, нас не так много, все мы налицо. И вдруг одна из них говорит: ой, уж не об этой ли проститутке, которая у стен нашего монастыря там скончалась этой ночью, известная на весь свет? Не она, что ли? Понимаете, вот с таким контекстом. Оказалось, она. Она. Ее даже в монастырь не пустили. Все знали, кто она такая. Открылось одно только. Ее раскаянию предела не было. С рыданиями и слезами она побежала в монастырь. С таким раскаянием, которое, наверное, ой, как редко у кого бывает. Скончавшись за стеной монастыря, в который ее даже не пустили, она оказалась столпом огненным, восходящим к престолу Божию. Что же это такое? Слушайте, что это за религия такая? Опять вопрос о чем? Что же это за духовность? Что она означает? Что за основной закон жизни человека? В чем он заключается? Ой, мы с вами подходим к самому драгоценному. Слышите? Самому драгоценному. Не понимая чего, нет христианства в человеке. И проку не будет. Подвижники были великими людьми и в нравственном смысле, но не потому, что они нравственно были высокими, их церковь назвала великими. Совсем нет. Многие подвижники, которые находились в прелесть, впадали. Слышите? В прелесть. Безукоризненно нравственные. Церковь с сожалением великим только говорит: бедные, погибшие люди. Я все привожу эти примеры с тем, чтобы мы могли ощутить, что же такое духовность. В чем смысл основной жизни человека? Христианина хотя бы христианина. Хотя бы христиане это поняли. Оказывается, этот смысл заключается в чем? В видении, в осознании и, насколько это возможно, в глубоком осознании того, что я совсем не тот, кем я должен быть. То, что святые называли осознание своей греховности, самой природы своей, во-первых, природы, которая у всех у нас единая и общая. Во-вторых, своих грехов, действительно. Что не мысль, то, знаете, выстрел в пустоту. Осознание. Тот человек, который не осознает своих болезней, никогда не может от них вылечиться. Мы же всегда прямо по Пушкину. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Ура! Сейчас жизнь такова. Ешь, пей, веселись. Такова жизнь. О чем говорить-то? Такова жизнь, бедный человечек. Ты сегодня жив, завтра мертв. Ты об этом не хочешь подумать? Исаак Сирин правильно сказал, кого назову мудрым человеком? Того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. А не так, знаете, как пир во время чумы. Как вы назовете человека или тех людей, которые, оказавшись на корабле, тонущем корабле, тонет, ясно, тонет, ясно, ясно. И они, ну, слушай, тонем. Чего там думать, спасаться? Давай последний раз сядем, выпьем, закусим, споем, пока еще корабль не утонул. Ух, какие умные-то, Боже мой! Честь и хвала. Героев надо дать всем, да? Боже мой, не это ли происходит? Разумный человек называется. Разумный. Наша жизнь – это корабль. Как только родился, как только зачался, уже этот корабль потенциально уже тонет. И мы не знаем, в какой момент он перевернется. И все окончится. Что является самым главным в жизни человека? Это действительно реальное, трезвое, вы слышите, я призываю трезвое. Не себе это, знаете ли, внушать, как это некоторые делают. Я грешный или я грешный. Только попробуйте тронуть этого грешного или грешного. Вам покажут рожки и копытца. Да, я грешный. Трезво увидишь. Это возможно увидеть когда? Только сравнивая свою жизнь с тем, что Евангелие предлагает нам, как норму человечности. Вот. Как нормальные свойства человека. Заповеди – это нормальные свойства человека. И больше ничего. Повторяю еще раз, это не закон, не требование. Если говорить, Бог умоляет нас, как мать умоляет ребенка, любящая мать, не делай вот того-то. Смысл жизни человека заключается в том, чтобы постепенно опытом жизни, сопоставлением себя с бесспорным Словом Божьим, почему нужна вера, почему вера-то нужна, с бесспорным Словом Божьим, того, что является нормой, сопоставление своей жизни с этим, да, я могу увидеть, кто я есть на самом деле. И из этого состояния, вы слышите, из этого состояния рождается то, что делает человека, человеком, способным принять Бога. Вот это состояние именуется смирением. Это блудница, которая за стенами храма погибла. Послушайте, с чем она пришла туда. Этот мытарь, который попричебил себя в грудь. Этот разбойник, который был справа распят от Христа. Он и не сомневался в том, что ему никогда не быть там. Ты меня там помяни, Господи. Я знаю, что я там никогда не буду. Потому что я негодяй. Вот это чувство, вот это даже не чувство, это состояние, оно является единственным средством, при котором человек может принять Бога. Какого Бога? Он дверь стоит и стучит. Мы говорим, отстань от меня. Знаете, о чем я говорю? Есть в Апокалипсисе слова такие. Вот я стою и стучу. И кто отворит мне, это говорит Христос, и кто отворит мне, к тому я войду. И мы с ним устроим пир. Бог, оказывается, не тиран, не властелин, не тот, который со мной может сделать все, что угодно, а как последний нищий стоит и стучит. Что значит стучит? Совесть и разум. Разве не говорит мне, что я делаю? Что я думаю? Что во мне происходит? Вот он стук Христов. Се стою по-славянски при дверях и толку и стучу, то есть. Вот это состояние только смирения. Это реальные, трезвые, без всяких фантазий, да избавит Бог о каком-то, знаете ли, самовнушении. Мне не надо никаких внушений, потому что я знаю, кто я. Стоит мне только посмотреть себя. Стал на молитву, Отче наш, и уже уплыл. Отче наш. Он говорит, куда ж ты, голубчик? Где же ты? Ах, да-да-да, сейчас я еще раз. Отче, ах, и уже уплыл. О, Боже мой! Неужели мне трудно убедиться, до чего же я хорош? Ай-яй-яй! Почему христианство и призывает человека? Почему к трезвости, вы слышите, к трезвенности? Трезвение, есть даже такой термин аскетический. Трезвению, а не самолюбованию, не фантазиями, не мечтательностью. Нет, да избавит Бог от всякой мечтательности. Трезвость в оценке. Исаак Сирин писал, воздаяние, то есть вот то состояние принятия Бога. Воздаяние бывает недобродетели. Слышите нравственность? Послушайте о нравственности. Воздаяние бывает недобродетели и не труду ради нее. Вы подумайте, вот вам ответ на нравственность без духовности. А дальше что он продолжает? Воздаяние бывает рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды и все подвиги. Не добродетели самой по себе воздаяния. Вот вы сейчас, наверное, поймете, в частности, один принцип католицизма. Очень интересный. Вот у нас самих сидит. Вот что-то я делаю добро, уже я жду, Господи. Ну-ну, давай, ты что там медлишь-то? Я же подал копейку. И мне что-то теперь будет. свечку поставил, еще что-то. Вы слышите, какое отношение? Где какая тут любовь? Наемническая психология, торг с Богом. Я тебе, ты мне. Я потому, я съел вот то-то, удержался от того-то, Господи, давай. Я не согрешил. А тем более, если я сделал какое-то добро второму, третьему, тут уже все. Врата Царства Божьего распахнуты передо мною. Отсюда у них идея, дикая идея. Простите меня, если кто-то, может быть, тут я не хочу оскорбить никого. Но действительно дикая идея – заслуг. У человека заслуги перед Богом. Вы представляете, какие у меня заслуги? Я беру и ем. О, а мог бы, наверное, не есть, да? Нормальное состояние мое, когда я должен делать добро всем. Обращаю внимание, что такое, еще раз хочу сказать, несколько в другом аспекте, хочу сказать, что такое вот эта нравственная сторона нашей жизни. Очень это важно. Это, если хотите, это некое наше природное состояние. Это то, что свойственно нашей природе. Нашей природе свойственно. Упал человек, помочь ему, конечно. Сострадание, какая-то помощь. Разве то, что мать любит ребенка или ребенок любит мать, это что, добродетель? Давайте их прославлять и говорить, посмотрите, мать любит ребенка. Правда, скоро уже, наверное, это будет. Да. Но пока еще. Разве это не ясно? Это естественное состояние, естественная сторона, то, с чем мы просто рождаемся. С чем мы рождаемся, слышите? И даже когда мать бросается в горящий дом, чтобы спасти ребенка, это естественное состояние, это природное. Кто был в Риме, наверное, знают, до сих пор там волчица кормит Ромула и Ремула. Статуя стоит, волчица, которая кормит основателей Рима. Это естественно, даже в природном, животном даже мире. Христианство о чем говорит? Речь идет о том, что достойно только человека, когда я помогу не тому, кто мне нравится, так, а помогу, может, тому, который мне совсем не нравится, но я вижу, он погибнет, если я ему не помогу. Враг мой погибает, ему нужно помочь. В этом заключается любовь. Вы не думаете, что христианство требует, когда говорит, что любите врагов ваших, что у нас должно сердце пылать любовью. Знаете что, до этого едва ли кто из нас дорастет. Речь идет не об этом. Для нас, на нашем уровне, речь идет совсем о другом. Поступи справедливо по отношению даже к врагу. Поступи к нему праведно, правильно, невзирая на свое сердце, вопреки сердцу. Что именует христианство духовностью? То состояние души, при котором она может принять Христа. Христос кто? Спаситель. Кому нужен Спаситель? Кому нужен Спаситель? Простите, мне не нужен. Я сижу, мне ничего не нужно, никакого Христа, никакого Спасителя. Это ему нужен. Это моей соседке несчастной нужно, она змея ядовитая. Это ее надо спасать. Меня совсем не надо. Я и так хорош, меня только награждать надо всеми дарами, земными и небесными. Когда Христос принимается? Кому нужен Христос? Еще раз повторяю, если мы верим, что это Спаситель, так, то вывод. Он нужен только тому, Спаситель, кто видит, что он погибает, тонет, захлебывается. Почему речь идет о приобретении вот этого состояния смирения? И самое поразительное, скажу вам, что все те, кого Церковь именует святыми и даже великими святыми, все не в конечном счете – приходили именно к этому состоянию. через многие подвиги. Вы подумайте только, Макарий Великий, которого называли земным богом, вдруг посылается не куда-нибудь, в город, в Александрию, и к кому? К двум женщинам, замужним, с детьми. А зачем посылается? Поучиться у них. Это пустынник. Антоний Великий то же самое посылается к сапожнику. Вам понятно, кто такой сапожник или нет? К сапожнику. Поучиться. Чему же они научились? Пошли. И тот, и другой были потрясены. Чем? Тем, что они нашли у этих женщин замужних, у этого сапожника. Когда пришел Макарий, те чуть ли не в обморок. Когда пришел к сапожнику, тот не знал вообще, куда деваться. Пришли-то кто? Все же слышали о них. И вдруг к ним пришли, и когда они их спрашивают, что у вас, скажите? Им же надо было узнать, чему поучиться, что у вас? Они вот так сжались. Что вы, что ты, отче? Нас, мы, какие мы в грехах тут во всем, в одной этой своей суете, тут с детьми, тут с мужем все, что вы, нам нечему. Господи, дай Бог нам спастись только, мы грешные люди. Сапожник говорит Антонию, я вижу, что я все спасутся, один я только погибну, потому что я знаю, какой я. И ушел и Макарий, и ушел и Антоний, пришли и пали ниц и благодарили Бога. Такого смирения у нас нет. Слышите, чему поучились? Пока нет этого осознания себя, пока нет этого видения, что мне требуется Спаситель, невозможно открыть двери Ему. Пришел тут Спаситель мне стучиться еще. Открой мне, я тебя спасу. Ступай, других спасай. Понимаете? Вот, оказывается, смысл жизни. И к этому, к этой цели, если хотите, приходили все великие святые. К этому приходили великие святые. Видите, через какие подчас удивительные вещи? Макарий, Антоний, кому посылаются? И приходили к этому. Тот же Макарий, которого называли, повторяю, земным богом, в утренней молитве, кто читает, помнит, какие слова он произносит. «Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда ничего не совершил благого пред Тобою». Я по-русски говорю. «Яко николи же соверши благое пред Тобой». Это Макарий. Это что, лицемерие, да? Пимен Великий, который воскрешал мертвых. Мертвых воскрешал. Говорит, братья, поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я. Понимаете, кем они себя видели? Сесой Великий. Перед смертью собрались вокруг него сподвижники. Его лицо засияло, как солнце, просто смотреть невозможно было. А он умоляет Бога дать ему еще время на покаяние. Вы знаете, ночью все кошки серые. Понятно? Все, и черные, и белые, и серые, и полосатые. Правильно французы говорят. Ночью все кошки серые. А когда начинаем свет побольше, начинаем видеть. Я-то думал, у меня до чего чистенькое все. А оказывается, тут пятно, тут грязь, здесь дыра. Оказывается, какой я. Так и человек, когда приближается действительно к святыне Божией, он начинает видеть, кто он есть перед лицом его, этого Бога. Причем он и другое видит. Обращаю ваше внимание, часто мы говорим о смирении, и получается, знаете, подчас карикатурное представление, что, мол, рабское состояние требуется. Простите, у кого же это в голову придет, у кого есть действительно любвеобильная мать? Так? Когда человек, сын, нагрешил не знаю что, и приходит к матери, и кается, если перед ней, и видит, что не раб ей нужен, а сын возлюбленный, которого она любит, которому все прощает и готова все сделать для него. человек встречает в этом состоянии любовь, но такую любовь, которую только пережив, человек может понять, кто есть Бог. Смирение поэтому человеческое. Смирение – это христианское, о котором говорит православие. Это не рабство, слышите? Это есть то нормальное состояние, в котором только человек может встретиться с любвеобильным и смиреннейшим Богом. Слышите? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вы слышите? Отдал Сына Своего Единородного. Крест является знаком чего? И любви, и потрясающего смирения. Тот, который мог представить 12 легионов ангелов, тот, который воскрешал мертвых, он ли не мог сделать все, что угодно? Надо же понять это и запомнить, что христианство открыло нам беспрецедентную истину, которую никогда в истории человечества, а человечество все было религиозным, слышите? Никогда никто не знал, что Бог – это есть абсолютная любовь и абсолютное смирение. Поэтому то состояние смирения, к которому приходит человек, это есть состояние нормальное, и оно встречается не с владыкой, не с князем, не с царем, который сверху вниз смотрит на человека, а встречается с тем, кто умыл ноги ученикам. Кому? Не называя вас рабами, а называя вас друзьями. Слышите, какой Бог христианский. Духовность человека измеряется степенью его этого смирения. Достигается оно, конечно же, борьбой своими внутренними вот этими всякими страстями. Борьбой с безнравственностью, конечно, с этими влечениями, которые нарушают нашу жизнь. Нравственность является только одним из средств. Вы слышите? Одним из необходимых средств. Из необходимых средств. Кстати, мы привыкли все по исключениям. А, бандит первый вошел в рай. Ура! Давай ему и тоже. Да? Какой-то идиотизм. Так вот, оказывается, вся суть христианской жизни в чем должна состоять? Приобретение вот этого состояния, трезвого состояния, того, кто есть я, что я в таком случае могу. И человек, который из этого состояния обращается к Богу в молитве, и как можно чаще, он постепенно получает силу борьбы со страстями. Вы слышите? Он постепенно приобщается к Духу Божьему. Вы теперь понимаете, о чем я говорю? Это приобщение к Духу Божьему очищает ум человеческий, очищает сердце от страстей. Вы знаете, от чего все кризисы произошли и происходят? От наших ненасытных страстей, от нашей алчности. А Водорофей прямо назвал эти три от сластолюбия, сребролюбия, славолюбия. Вот, говорит, от чего рождаются все. Все наши кризисы поражены этим сластолюбием, сребролюбием, славолюбием. Вот чем порождены эти кризисы. Сам научно-технический прогресс, кажется, имея в себе подчас хорошую, здоровую почву, ту, чтобы помочь людям в чем-то так, на самом деле, из чего подчас исходит? Во что обращается? Из каких истоков? Искание комфорта, искание власти над природой. Я не знаю, некоторые здесь, может быть, помнят или читали, может быть, знаете, что в советское время. Покорим природу, станем царями, будем властителями. Слышите? Мы боги. Бедный человек, один сосудик лопнул. И этого Бога на 2 метра в землю. Безумие какое-то. Будем богами в этом мире. Вы слышите, откуда? Какие корни кризисов? Вот оно. Вот оно где. Человек является истоком-то. Не потому, что он неправильную деятельность ведет. Не потому машины отравляют и фабрики, и заводы, и прочее, отравляют окружающую среду. Они отравляют почему? Жаждем все большего и большего. Все большего и большего. Страсти ненасытны. Недаром, как в анекдоте в одном. Жадный пришел просить лекарства у доктора от жадности. Только доктор, пожалуйста, побольше, побольше дайте мне. Вот так и мы то же самое. Страсти являются источником всех кризисов. Вот они, духовные корни. Вопрос. Победимы они или нет? Отвечаю. В нашем мире нет, конечно. Конечно, нет. Но тогда что же будет? То, о чем сказано. Люди сами уничтожат себя. Конечно, уничтожат. Вот видите, какая алчность. Боже мой, какая погоня за богатством, за славой. Какая погоня. Все поставлено на это. То есть то, что губит человека, это является целью. Помните, у Пушкина, кажется, эти строки есть. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Вот оно, какой принцип оказался нашей мирской жизни. И, к сожалению, я должен сказать, что и сознание христианское постепенно все деградирует. О духовных корнях мы меньше всего говорим. Мы часто не понимаем даже разницы между нравственностью и духовностью. Не понимаем, что если мы не будем в самих себе бороться со страстями, в самих себе, мы ничего не достигнем. Почему так важно православие? Оно указывает правильный путь оздоровления, дает правильные средства к выздоровлению. Каждый, кто заболевал, каждый искал, да, какое лекарство? Какое лекарство? Вот лекарство дается. Правильная жизнь. Эта правильная жизнь включает в себе и нравственность евангельскую, а не общечеловеческую, если хотите. Евангельскую нравственность. Причем прежде всего обращает внимание на то, чтобы человек, на человек духовную жизнь начал вести верно. То есть бороться со своим ветхим человеком внутри себя. Научился правильно молиться. Вы слышите? Правильно, а не безумно. Нам уже даются такие советы. Быстро, быстро. В секунду молитвы Иисуса. И с ума сойдешь. Правильно молиться. Вести правильную жизнь. Ведь христианство ничего от нас не требует сверхъестественного. Сколько раз приходится повторять. Христианство благо нам желает. И здесь, и в этой жизни. Ешь, пожалуйста, на здоровье. Ну не объедайся же ты, Господи. Ну что ж ты делаешь? Пей, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не разгульничай. Нет, теперь видите ли, нет, жизнь такова. Ох, довод изумительный. Вместо ответа нам аргумент. Такова жизнь. Идем, выпьем до свинского состояния. Это такова жизнь. Изумительно просто. Вот таковы, так сказать, мне представляются корни современного кризиса. Я тут много чего хотел зачитать вам, но не буду, потому что я опоздал очень здорово. Будете меня осуждать, что я сказал, что не буду долго говорить, а сам говорю долго-долго. Ну, спасибо вам. Я на этом закончу. Если какие вопросы, то, пожалуйста, милости просим.
Из писем отца Никона Воробьева видно, что это человек глубокой веры и сильный духом. В его письмах есть фраза «Мне никогда не хотелось жить». Как это можно совместить?
Мы все рождаемся со свойствами, присущими вот, каждому человеку в своей мере, в своей степени, то есть индивидуальными свойствами. Вы думаете, почему уходили вот некоторые в пустыне, а другие оставались вот в этом будем говорить, да, в миру, есть люди, которые прямо рождаются с какими-то большими задатками. Он преподобный Сергий. Подумайте. Мы сейчас даже представить себе не можем, как это уходили в дикий лес. Тут и медведи, тут и волки. Один. Это же ужас. А представь себе зиму. А представь себе комариков и так далее. Кто это может? А Марию Египетскую представьте себе. Вообще очень многих подвижников. Как представить, как они могли уходить? Вести такой образ жизни. А я вам скажу другое. А можете представить некоторых, которые настолько погружаются в мир науки, что ничего не видят. И говорят: профессор, у вас же один ботинок красный, другой черный. Он: ах, извините, да. А живет сам в университете. Приходит после перерыва, наоборот теперь, другой черный, этот красный. Я говорю: да что же вы сделали? Вы знаете, а там тоже оказался красный и черный. Конечно, это анекдот. Но мы же все знаем и называем так, по-дружески, по-хорошему, человек одержим. Кто музыкой, кто каким-то видом искусства, кто наукой. И весь отдается этому. И ничего ему больше на свете не нужно. Знаем таких? Ну, конечно. Также есть и люди, которые действительно чревоматери. Вот уже ищут только вот этой жизни. Нам это трудно просто представить. Ну, нам, конечно, трудно. Как и то трудно представить. Так вот и он. Это редкие люди, которым ничего другого не нужно. Ничего ни другого не ищут. Ничего другого не хотят. Полностью нацелены на это. Это, по-моему, те люди, о которых Христос сказал в притче о талантах. Помните, одному дал 5 талантов, другому 1 и так далее. Есть люди, вот, которым дается это какая-то полнота искания Бога. У других меньше, у третьих совсем мало, а у четвертых – один. И тот еще зароет землю. Никакого искания. А не все ли равно? Как, знаете, вот великий экзистенциалист Сартр говорил: вся наша система философская является ничем иным, как закономерным выводом из атеизма. И если бы даже было доказано, что Бог есть – это нисколько не меняет сути дела. Когда Тургенева спрашивали: а вы никогда не задумываетесь о смерти? Тургенева. Ответ его, знаете, был: иногда мне приходят такие мысли, но я их легко отвожу в сторону. Замечательно. Так вот, разные люди рождаются. С разным огоньком, с разным количеством талантов, с разными стремлениями. Вот поэтому он, игумен Никон, говорит: мне никогда не хотелось жить, то есть заниматься вот этой вот. Не интересовала его вот эта мишура, простите меня, жизни. Ни слава, ни деньги, ни карьера церковная. Ему же были предложения. Он отказался.
Пожалуйста, помогите понять, как в нашей обычной жизни исполнить заповедь «не суди». Без подробностей в этой записке. И далее, уважаемый Алексей Ильич, объясните, пожалуйста, правомерно ли различение суждения в человеческом поступке и осуждения.
Да, вы правильно там отметили, что разные вещи. Одно дело рассуждение, другое дело осуждение. Если у меня магазин, где продаются вины, и мне предлагают человека, о котором я знаю, что он горький пьяница, так, то я скажу: нет, я не могу, он же пьет. Я его нисколько не осуждаю. Но рассудить я должен. Более того, я вам скажу, что святые отцы говорят, что рассуждение – это является условие, при котором только добродетель может стать добром, может стать действительно добром. Вы, может быть, помните случай очень интересный в Патерике, когда пришли к Антонию Великому 3 старца и стали рассуждать о том, какая добродетель является наибольшей. Один сказал: молитва, все кивают головой. Ну, конечно. Второй говорит: я думаю, послушание. Все говорят: о, да, конечно. Без послушания как же? Третий говорит, пост. Все, о, верно, верно. А Антоний молчит. Антоний, а ты что скажешь? И он ответил. Ни одно добро, ни одна добродетель не может быть таковой, если она будет совершаться без рассуждения, то есть без рассудительности, без разумного отношения. И пост может погубить человека, и послушание превратить в раба, в того раба, о котором апостол Павел сказал, не делайтесь рабами человека. И молитва может свести с ума. И такое может быть. Рассуждение превыше всего. Но хочу сказать, рассуждение какое? Рассуждение основанное не на моих глупых предположениях, а основанное на знании Священного Писания и святоотеческого опыта, святоотеческого учения, на нем основываясь. Извините, но я вот сейчас в связи с этим вопросом вынужден просто еще сказать несколько слов. Мы сейчас оказались перед лицом очень серьезной угрозы. Какой? Я ее называю протестантской. Но говорю не о протестантах, только говорю, а и идеи, методе протестантизма. Каков? У протестантов любое мнение, теперь уже любое мнение, является верным по определению. Какому определению? Бог каждому дает с своей стороны познать то, чем мы живем. Каждому с своей стороны. И поэтому все верно. Вы считаете, что Христос – Бог. Я считаю, что Он только человек. Ну что ж, ну что ж. Ваше мнение, пожалуйста. Все правы. Слышите, понятие истины исчезло. Есть мнение, а не истина. Чем характеризуется православие? Когда мы пытаемся решить какой-то вопрос, то у нас есть твердый критерий по многим вопросам. Какой? Согласное учение святых отцов. Согласное учение святых отцов. Если это мнение или это учение соответствует, мы говорим, да, хорошо. Если оно противоречит, мы говорим, оно неверное. Если мы по этому мнению не находим учение отцов, то мы говорим, ну, не знаю. Не знаю. Может быть так, может быть эдак. Почему я говорю, что сейчас особенно приобретает большое значение? Потому что мы входим, уже вошли в эпоху сильнейшего влияния Запада на нашу православную мысль, на нашу православную жизнь. Вот приходилось уже мне неоднократно говорить, представьте себе, когда старец вдруг предлагает молодому человеку, который только что приходит к нему, сразу читать огромное количество молитв Иисусовых, 14,5 тысяч, и читать их быстро-быстро. И он начинает, и тут я не знаю просто, что такое. За час, то есть за 3600 секунд, так, он уже прочитал 3600 молитв Иисусовых. Попробуйте, пожалуйста, попробуйте. Это что, что это такое? Причем старец после этого, когда услышал, обрадовался и говорит, а я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых. Это, вы слышите, эта же книга называется «Наставник молитвы Иисусовой». Афонский старец современный. Эта книга продается в наших церковных лавках, и никто даже в голову себе не возьмет. Вы подумайте, ну возьмите вы четки. Да не надо четки. Вот, часы, секунду, сколько вы произнесете? Успеете одно слово произнести, Господи? Что это такое? Причем в книге ни одной ссылки ни на одного отца, кто бы такое практиковал. Зато есть множество прямых противоречий этому. Святитель Игнатий Брянчанин прямо говорит, ссылаясь на отцов, вы слышите, возьмите, кто, когда брал его, когда какие-то книги, видит у него подстрочники, отцы, отцы, прямо говорит, новоначальный должен молитву Иисусу произносить неспешно. После каждой молитвы делать маленькую люфт-паузу. И сначала не более 100 молитв Иисусовых. Вы слышите? Потом сделать перерыв. Потом можно еще. А тут сразу 14 500 за раз. И со скоростью в секунду молитву. Это я вам пример просто привожу. Авторитет афонский старец. Афон, падайте в обморок. Где основа? Где? Где вы видите учение отцов об этом? Нигде. Зато находим другое учение в индуизме, где мантры можно и должно именно произносить так. Так. И тогда получит то же самое состояние, какое получил этот юноша. У него скоро сладость появилась в гортани, на языке, на устах. Все, радость и ликование. Во мгновение ока достигли благодати Божией. Что там десятки лет, как подвязаться? Чушь какая. Вы слышите? Я почему обращаю на это внимание? У нас есть критерии. Вы слышите? Критерии, согласные учению отцов. А что отступает от этого, мы должны решительно отвергать. Нельзя. Мы не протестанты. Не мнения для нас нужны, важны. А опыт, засвидетельственный самой историей. Вот. Но в данном случае, обращаю еще раз, совершенно верно, рассуждение и осуждение – разные вещи. К сожалению, только у нас очень часто начинаем с рассуждения, а кончаем осуждением. Это факт. Поэтому, когда касается других людей, лучше поменьше, вы знаете, надо покороче рассуждать, чтобы не осуждать.
Как вы считаете, является ли одним из составляющих нынешнего кризиса отсутствие преподавания основ православной культуры в государственных школах, и нужно ли настаивать на введении этого предмета в школьный курс?
Ой, какой вы трудный вопрос мне задаете. Вот вы сейчас спрашивали об игумене Никоне, а он рассказывал, как у них преподавали. Только назывался предмет иначе – закон Божий. Уроки закона Божьего превращались в уроки острот и кощунств. Все зависит от того, кто будет преподавать, как будет преподавать. Вы слышите? Нет ни одной доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Поэтому, если мы хотим вводить этот курс, хорошая мысль, должны прежде заняться чем? Кадры. Готовить преподавателей. Скажу вам, что подчас эти кадры вызывают не только недоумение, подчас страх. Не буду уже говорить. Я в одном университете читал это факультет лекции. Мне рассказали, как происходит подборка кадров для преподавания. Декан. Вот, говорит, ну, у нас вот у преподавателя физкультуры не хватает уроков. Не хватает часов. Но зарплата же нужна же. Будешь преподавать основу православной культуры. То какую культуру православную? Я ничего не знаю. Ничего, возьмешь книжки, чего-нибудь расскажешь. Я в ужас пришел. И я думаю, это совсем не единичный случай. Ну что вы? Это преподавание богословия, это же серьезнейшее дело, которым можно при наличии преподавателя хорошего действительно открыть человеку православие. Но можно так отвратить, что во веки веков человек потом не захочет даже слышать о православии. Поэтому мы много говорим о необходимости преподавания. Понимаю. Но мы должны в 10, в 100 раз больше говорить о необходимости подготовки кадров. И только по мере подготовки кадров, по мере подготовки, причем какой подготовки, мы должны проверить эти кадры, экзамены буквально устроить им, этому педагогу. Слышите? Экзамен этому педагогу устроить, прежде чем он выйдет перед молодыми ребятами, школьниками и начнет говорить им. Экзамены, а не так просто. Сегодня ты через забор ногу задери Щенского, а завтра ты уже, пожалуйста, основа православной культуры. Ситуация вот такая. Поэтому у меня нет ни особого оптимизма, хотя понимаю, что нужно бы, конечно, это. Но ну и я не могу и отвергать это, поскольку дело-то по идее самой, конечно, полезное.
Как вернуть то вдохновение, которое было в начале обращения к вере? Как вдохновить себя вновь на подвиг веры?
Ни в коем случае не надо вдохновлять себя. Избави Бог. Христианство не терпит ничего искусственного. Как только увидели искусственное, все, это фальшь. Не надо себя вдохновлять, а надо себя понуждать к той жизни, которой призывает Евангелие. А дальше уже, как Бог даст. Потому что в первом веке не от того, что люди вдохновляли себя, не апостолы вдохновили себя и начали говорить на других языках и исцелять, и воскрешать мертвых. Совсем нет. А было потрясающее, уникальное, то есть единственное в истории событие – сошествие Святого Духа. Нам это очень трудно осмыслить, понять, но это факт. И если бы его не было, этого факта, никакого христианства на земле бы не было. Не было бы его. Потому что христианство было поставлено в условия смерти. Смерти. В Иудее – смерть. Римская империя издала закона, христиан – ко львам. Продолжалось это около 300 лет. Ни одна религия никогда не смогла бы остаться живой, если бы не было этого потрясающего сверхъестественного действия Божия. Сверху, а не снизу, надо вдохновляться. Нам надо делать то, что мы должны делать. А там Бог, когда увидит, что мы хоть немножко смирились, значит, может быть, нам что-то даст. Пока не смирились, нам нельзя дать. Вы слышите? Нам ничего нельзя дать. Нельзя. Вот дай мне сейчас дар чудотворения. Я сейчас, ух, здорово, я этих сброшу, всех этих карьеристов, чиновников, этих мошенников, злодеев, переверну всю землю. Таких чудес натворю. Что, знаете, как в советское время говорили, так боролись за мир, что камня на камне не осталось. Вот так. Ну, хорошо.
Какая должна быть роль науки, и в частности логики, для современного общества и для православия?
Я думаю, что сейчас, как и уже достаточно давно, по крайней мере, одна из таких важных функций науки заключается в том, что она показывает человеку, изучающему, показывает, что этот мир настолько потрясающе целесообразен, настолько прекрасен и настолько уникален, что просто безумно представить себе, что он мог произойти без Творца. Недавно я прочитал высказывание нашего замечательного академика Бехтеревой. Она является директором Института мозга. И она говорит, мозг устроен настолько сложно, что представить себе его существование без Творца – это значит утверждать какой-то абсурд. Ну, примерно такова ее мысль. Вот, пожалуйста. Она в Питере является директором Института мозга. Вот мне кажется, что вот это значение науки может иметь для каждого человека. И второе значение, что действительно ученый, не полуученый, а ученый, когда он увидит то потрясающее пространство, которое окружает наш разум, то он придет к одному только выводу, что все наши знания являются ничтожным островком в бесконечном океане непознанного. Поэтому истинный ученый, он смиренный человек. Недоучка, ух, я доктор. Недоучка только может гордиться. Ученый – это смиренный человек, он понимает, и он может только повторить слова Сократа. «Я одно знаю, что ничего не знаю». И это, я вам скажу, великое, великое приобретение, которое может получить именно ученый человек, именно тот, кто занимается наукой.
Ни для кого не секрет, что система национального воспитания и образования находится в глубоком кризисе. Каков будет ваш совет учителю, как выстоять ему в такой атмосфере, сохранив себя и остаться в профессии?
Никаких практических советов не могу дать. Скажу только одно. Нужно, ну, необходимо в той мере, в какой есть у нас силы и возможности, стать христианином. Тогда, я думаю, Бог поможет. Даст, может быть, и разрешение каких-то задач практической жизни, даст силы и мужество. Вы знаете, мы все время говорим о следствиях и все время забываем о причинах. Еще раз говорю, самое главное, насколько это возможно, нам надо стремиться стать христианами. Тогда, я думаю, Бог поможет.
Как начать исправление закостенелому грешнику, которому было дано познать сладость веры в начале пути, но пытаться вернуться к старому и косому бездействию в своих грехах все хуже и хуже, как пес вернулся на свою блевотину?
Вы знаете, какая главная заповедь? Христианстве. Вот я уверен, что 99% не знает здесь. Все сейчас скажут «любовь», да? Вот я ошиблись, 2. Совсем нет. Любовь на самой вершине находится. Куда хватили? Голову закинем, все, и она отломится. Самая главная заповедь, без которой невозможно никакое движение. Вы слышите? Никакого движения, никакого начала, никакого прогресса. Самая главная заповедь – быть верным в малом, то есть то, что еще я могу сделать. Всегда привожу пример – я наелся. Уже трещит у меня, кричит – помилуй меня. Я, конечно, кричу – молчи, я лучше тебя знаю. И вот здесь, уже наполненный и переполненный, заношу еще вилку, как орел. Еще на кусочек вкусный. И тут я вдруг чувствую, что я бы могу здесь с собой совладать. Могу и не съесть. Здесь я могу, уже когда переполнен. Здесь я могу. Вы знаете, аскео, значит, подвязаюсь, тренируюсь, упражняюсь. Христианин – это спортсмен. И тренировки эти надо начинать с того малого, ничтожного, что еще я в состоянии сделать. С некоторыми мыслями я могу бороться еще. Откину. С другими – нет. Раб. Раб схватил меня и повела, и все. Я туда-сюда. Нет, голубчик. Так вот, только тот может начать христианскую жизнь. Ну, кто, конечно, воздержится от самых ужасов, конечно, это понятно. Но если мы хотим прогресса в духовной жизни, то прежде всего нужно начинать с малого. Во-первых, воздерживаться от того, в чем мы еще можем воздержаться. Во-вторых, понудить себя к тому, сделать то, что еще я могу сделать. Ни о каких 100 молитвах Иисусовых и говорить нечего. Чепуха это все, не могу я. 50 – не могу. 30 – не могу. Ну, 20 – нет, это слишком много. Ну, человек, ну, 5 сделаешь в день. 5 в первой половине дня и 5 во второй. Ну, не знаю. Ну, попробую. Ну, только верный в малом над многим будет поставлен. Тот, кто не понуждает себя к тому, что он может сделать, не воздерживается от того, о чем он может воздержаться, никакого духовного прогресса у него никогда не будет. Хотя он будет десятки лет ходить в храм, отстаивать службы, соблюдать посты, исповедоваться, причащаться, и потом через 50 лет, а что же такое у меня, каким был, таким остался? Таким и останешься, голубчик. ты даже не знаешь, не исполняешь самые элементарные заповеди, самые главные. Слышите? Вот самая главная заповедь. Тогда мы поймем, и что такое относиться к человеку с любовью, поймем, и что такое исполнение других заповедей. Вот это надо твердо, третий раз говорю, твердо знать. Без этого ничего не будет.
Что вы можете сказать по поводу психологии, в частности, ее направления Генштальт и психоанализ? Можно ли заниматься этим православному человеку? И почему, на ваш взгляд, православные психологи помощь оказывать не умеют?
Я специально не занимался этими вопросами. Но слышал такие прекрасные фразы. Если вы хотите действительно познать душу, и пока еще трудно нам заняться чем-то глубоко, почитайте Достоевского. Такое изображение души человеческой. Эти братья Карамазовы, бесы. Такое изображение души человеческой. Какие страсти. Какая борьба. Какие падения и восстания. Достоевский – это один из великолепнейших психологов, непатентованных. Мы все время сводим жизнь. Психология – это жизнь. Сводим к какой-то формалистике, к науке. Лучше всех понимали жизнь души – это святые отцы. Но к ним надо прийти. Вот где психология. Ну уж, конечно, не фрейдовский психоанализ. Совсем человек с ума сошел, на одном месте застрял. И больше ничего другого не видел. Да. Так вот, я думаю, что, ну, конечно, можно немножко познакомиться надо. Это я не отрицаю, что там есть и много вещей, может быть, полезных. Но, к сожалению, что там больше обращается внимание на кожу, нежели на душу человека. Это очень жалко. То, что мне приходилось читать... Вот не так давно, кстати, я развел даже руками. Да ну, не буду говорить, поскольку это здравствующие психологи. Вот так. Достоевского можно почитать? Стоит. Святых отцов. Говорят, что Вильям Джеймс, когда прочитал Исаака Сирина, то воскликнул: «Так это же величайший психолог мира». Правда, интересно. Это услышать от такой величины, который, кстати, был очень далек от религии.
Пожалуйста, объясните, почему апостолы и жены мироносицы, в частности, Марии Магдалины, не узнавали являвшегося им воскресшего Христа?
Его не узнали только однажды Мария Магдалина, которая была вся в слезах, как вы помните, и обратилась практически, ну, не глядя, знаете, в таком состоянии. Думал, что он садовник. Здесь ничего удивительного нет. Можете представить ее состояние. Почему она обратилась? Где положили, если где положили, скажите. Второй случай. Второй такой. Когда шли в Эммаус два ученика. Здесь я скажу вам. Вы, наверное, видели же, что как одеваются там на Востоке, особенно в летнее там время, когда там бывают и бураны, пески, эти, когда они закутаны, идут. Ничего удивительного нет, что они здесь могли его не узнать. Я так думаю, что по причине, во-первых, одежда, которая скрывала индивидуальные черты, вот. А во-вторых, может быть, другая причина, что они тоже находились в возбужденном состоянии. Помните, как они объясняли Иисусу Христу, думая, что он кто-то? Ты один из тех, которые не знают, что произошло в эти дни. Вот. И, может быть, по этой причине. Но, может быть, и другая причина. Еще третья, точнее, причина. Да, может быть, и Христос не открывал себя, не дал возможность узнать им до определенного момента. Для того, чтобы объяснить им, помните, он всем объяснял, что так и надлежало быть. И начал с самых библейских, древнейших времен, с пророков, пророчеств, Моисея, вот, объяснял им, что надлежало. Он объяснил им все. Если бы он сразу им открылся, этих объяснений просто не было бы. А для них они были чрезвычайно важны. Потому что потом они пошли же с проповедью
В частности, они проповедовали евреям, которые знали этих пророков, и они могли уже аргументированно уже проповедовать перед ними. Я думаю, вот такие были причины.
Объясните, пожалуйста, эпизод из Евангелия от Матфея, глава 15. Иисус говорит Ханаиянге: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, и нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Как это согласуется с тем, что нет ни эллина, ни иудея?
Вы же помните, чем это кончился эпизод? Это было сказано не просто так. Это было сказано женщине в качестве, я бы сказал, весьма поучительного наставления. Как она переборет, что победит? Любовь к дочери или гордость? Это я-то пес. Всю жизнь у нас, каждый, просто я не знаю, не только Божий день, каждый час, наверное, у нас происходит борьба выбора. Выбора между добром и злом. Между гордыней, если хотите, и смирением. И каждая победа, это, если она совершается, имеет огромнейшее значение. Какое значение? Иди, дочь твоя здрава. Вот. Господь видел же состояние ее души и дал ей, если хотите, совершить буквально духовный подвиг. Это же подвиг, когда она смирилась и сказала: «Ну и псы же собирают крохи под столами господ своих». Представляете? Она совершила действительно подвиг. Произошел очень положительный акт в ее душе. Очень положительный. Как и всегда, мы стоим перед тем, или раним свою душу, или, напротив, возливаем на нее целительный бальзам. И все зависит от чего? От нашего выбора. Это первое. И второе, на что хочу обратить внимание. Мы, к сожалению, очень плохо обращаем внимание на ту связь, которая существует между родителями и детьми. Часто молимся за детей. Я-то ладно. Нет. Наше духовное состояние в огромной степени определяет состояние того, за кого мы молимся. В частности, наших детей. Мы едино. И нельзя рассматривать наши отношения как Тришкин кафтан. Рукав отрезал, туда один приставил туда. Невозможно помочь другому человеку своей молитвой, своим обращением к Богу. Невозможно, если при этом мы сами на себя не обращаем никакого внимания. Смотрите, смирилась мать. Здорово смирилась. Еще бы. Результат видите? Вот это великий пример, в какой связи мы все находимся друг с другом. А то, ребеночка, давайте причащать. А сама матушка, ты что же? Ты что, думаешь, ты большую пользу принесешь ребеночку? Сама не исповедуясь и не причащаясь, да? Ох, как мы разделили. То я и ребенок – это одно. Тут ребенок, а я – нет. Что мы делаем? Только тогда мы можем принести действительную пользу, когда мы на себя обращаем внимание. Степень нашего очищения, степень нашего исцеления является, говорит, степенью той полезности, которую мы можем принести своему ребенку или кому-то другому человеку. Надо это запомнить. А не так, записочку подал, так, а сам не с места. Поклон сделал, а сам не с места. Нет. От себя, человек, оторви хоть маленький кусочек. Оторви, воздержись от чего-то. Понуть себя к добру. Тогда только твоя молитва будет действенной. О, этот пример замечательный. Замечательный пример. Все, дочь исцелилась. Почему? Мать совершила. Видите, что? Какой бальзам она возлила на душу свою, сказав: «И псы едят крохи под столом их господ». Это великая идея. Что вы? Это закон. Открыт великий закон.
наших отношений и характера нашей молитвы, ее действенности.